Но один раз у нас была конференция, и приехали к нам молодые братья, а в нашей церкви, конечно, были все молодые сестры. И два брата подошли к нам, один ко мне, другой к моей сестре, и: «О, мы бы хотели вас взять сегодня, может быть, на прогулочку и мороженое, мы можем подъехать к вашему дому, забрать вас и поедем покушаем мороженое». Ну, мы с Лидой, конечно, мы должны были спросить у родителей, если они нас отпустят или нет. Ну, мы пришли домой, такие довольные, ну, в конце концов, нас кто-то пригласил. И мы папе и маме сказали, то, и папа так строго: «Вы будете вместе, Лида, ты смотри за Любой, Люба, ты смотри за Лидой. Чтобы вы себя вели, как дочери Степанюка», это была моя фамилия, «чтобы нас не опозорили. Вы знаете, как себя вести?» «Да, папа, мы знаем, как себя вести, мы будем хорошие». «О, хорошо». Мы-то с Лидой чупуримся, уже себя привели в порядок, подъезжают эти молодые парни за нами, а шикарная такая машина, все, они открывают двери, настоящие джентльмены. Я сажусь впереди, Лида садится сзади, с одним, я с другим, все. Они только дали, чтобы назад, и один, и другой сразу руку протягивает и давай, чтобы мы сели ближе к ним. И моя сестра вдруг мне говорит: «Люба, вылазь, вылазь, а ну-ка сейчас, все, стоп». Я говорю: «Куда вылазь?» Она говорит: «Вылазь сейчас». Мы с ней быстро выскочили с этой машины, закрыли дверь, говорим: «Мы не хотим ехать никуда, мы не хотим». «О, девчата, мы же ничего такого плохого не хотели, мы просто хотели вас». Но мы не такие девочки. Все. Мы заходим в дом, папа говорит: «А что вы так быстро уже?» «Да, мы не захотели, папа, мы просто не захотели». Наши родители никогда не знали, но мы боялись переступить эту границу. Поэтому соблюдайте, держать в чистоте. Во-первых, мы смотрим на интимные отношения, как что Бог нам сотворил для мужа и для жены. Мы читаем в Евреям 13 глава, 4 стих, говорится: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно». Это значит, что только интимные отношения в браке между мужем и женою – это что-то святое. Во-первых, мы держим и даем уважение. Мы уважаем, что оно только в браке. Другое, что оно действительно, что Бог дал нам. Мы также понимаем глубокую важность интимных отношений. Я такое слышала, очень хорошее такое наставление, чтобы молодые братья с каждой сестрой, с какой они желают познакомиться, вы к нею обращайтесь так, как вы хотите, чтобы другие обращались к той, которая будет ваша жена. Если вы не хотите, чтобы другой человек как-то вашей будущей женой держал ее за руку, или, может быть, обнял ее, или, может быть, поцеловал ее, это потому что она когда-то будет жена какому-то человеку. И это действительно хороший пример, хороший принцип придерживаться этого. Другое, установите ваши границы очень высоко. Мы с моей сестрой, мы поставили высоко. Никто нас не будет обнимать, и если только мы где-то так, что нам грозит беда, убегай, уходи, вылазь. Я недавно читала такое, что когда Билли Грим начал свое служение и его миссию, то он постановил такое, у них закон был в миссии для его сотрудников, для мужчин: избегайте все возможности быть наедине с женщиной, которая не твоя жена. Это значит, что ты в машине не можешь быть наедине с какой-то другой женщиной, которая не твоя жена. Ты не можешь в офисе быть и дверь закрыть с какой-то женщиной, которая не твоя жена. Не можешь идти по улице и просто наедине с какой-то женщиной, которая не твоя жена. И мы скажем: «О, почему? Он не доверял этим мужчинам или что?» Нет, просто не давай возможность, чтобы что-то произошло. Избегай всякое моменты, которые могут создать искушение. И поэтому мы отрезаем корень греха прямо с самого начала. Бог требует это от нас. Он требует от нас до брака. Когда уже мы вступаем в брак, это между мужем и женою. Когда мы знакомимся с кем-то, и мы смотрим на этого человека, я это говорю девочкам особенно: «Ой, какой он такой, какой он красивый, очень нравится, и ой, как бы я хотела познакомиться и лучше его узнать». Если мы будем знакомиться наедине, мы не узнаем этого человека, потому что он будет себя вести самое, как он хочет, чтобы мы получили правильное, хорошее впечатление, какой он хороший человек. Но замечайте, примечайте, как он с другими относится. Если есть возможность, как он говорит с его мамой, как он относится к его сестрам, потому что его поведение вам покажет его характер. Вы можете услышать, какие слова он употребляет, тон его голоса, и вы можете увидеть, там может быть, как группа молодежи куда-то поехали, и вдруг у вас спустило колесо, и нужно менять. Вы замечаете, или он бросает инструменты, если он нервничает, или капризничает, или, может быть, ему что-то другое мешает. Так мы изучаем характер этого человека. Моя мама всегда мне давала такой совет. Она нам говорила, изучите характер этого человека, и тогда себе вы начинаете думать, смогу я справиться с этим человеком и жить с этим человеком остальную мою жизнь. Как я сказала, мы должны избегать, ставить себя и не давать возможность, чтобы нам грозила беда. Я очень боюсь собак. Я вообще боюсь собак. И если я иду по улице, и идет собака в мою сторону, я перейду улицу. Я не буду смотреть и ждать. Может быть, эта собака пройдет, и ничего не будет меня кусать, и не будет лаять. Я лучше пойду с другой стороны, чтобы я была далеко от этой собаки. Я не буду ждать, чтобы посмотреть, или я выдержу, или не выдержу. И так само с блудом. В Библии мы читаем, чтобы мы любили ближнего, как самого себя. И это хороший принцип. Если мы сделаем приоритет, самый лучший, чтобы держать себя в чистоте, это, что мы будем беспокоиться про чистоту другого. Если мы хотим себя соблюдать в чистоте, тогда мы беспокоимся, и чтобы тот человек тоже соблюдал и держал себя в чистоте. Теперь я хочу немножечко поговорить насчет со стороны мужчины или братьев, молодых парней. Как они должны относиться к девочкам? Потому что девочки совсем по-другому подходят, и их другое привлекает. Они не привлекаются глазами. Девочки, они привлекаются словами. То, во-первых, я бы сказала, что вы должны быть искренними с вашими словами. Очень внимательно. Если вы как-то будете дразнить или давать понять, что, может быть, вы интересуетесь для женщины или для молодой девушки, это очень значительное. Они слышат совсем другие слова. Может быть, вы зайдете куда-то, сидишь вся молодежь, и вы так посмотрите и скажете «Привет». А она слышит совсем по-другому. Она слышит в ее ушах, если вы ей нравитесь, она слышит «Привет». Совсем у ней кажется, он на меня посмотрел, он сказал «Привет». Как-то это нужно быть осторожно. Во-вторых, не играться с их эмоциями, не флиртовать. Иногда мы употребляем такие манеры, и мы как-то начинаем флиртовать и со своими словами, и контакт с глазами, или моргнем, или как-то улыбнемся. И для девушки это тоже как будто бы вы интересуетесь. Если вы не интересуетесь, тогда не давайте ей какой-то намек даже в эту сторону. Третье. Не давайте повод, не говорите ничего с ней, что будет возбуждать у ней какое-то чувство или надежду, чтобы она не имела надежду даже, что, может быть, как-нибудь вы интересуетесь. Четвертое. Не трогайте, не обнимайте, не садитесь так близенько, чтобы вы дотрагивались друг к другу. Молодые иногда они играют игры такие. О, они будут или по волейболу, или какие-то другие спортивные, или иногда начинают даже бороться один с другим. Мальчик с девочкой начинают бороться. Он ее обнимает, она его как в шутку это делает. Но, знаете, это очень для женщины особенно, когда ее начинают обнимать или начинают ее за руки держать. Для нее это очень важное. И оно возбуждает немножечко чувства, которые неправильные. Поэтому будьте осторожны даже в играх, когда вы на пикниках Или вы когда на молодежной, иногда кажется это совсем, о, это такое простое, мы это немножечко посмеялись, и то, и то, и то. Это оно не игра. Не брать на руки, не садиться на коленка, не носить на спине иногда, прицепиться тебе на спину. Они, это какая-то игра, она не игра. Это для стороны мальчиков. Теперь какая ответственность девиц? Самое главное, это я уже сказала, мужчина привлекается глазами. То будьте осторожны, чем вы возбуждаете. Ваша походка, как вы ходите, если вы выкручиваетесь туда-сюда. Ваши глаза, вы можете вашими глазками так лупать туда-сюда, чтобы он обратил на вас внимание. Ваша одежда, как вы одеваетесь. И поэтому это очень важно. Я самое главное люблю говорить, не люблю говорить. Может быть, даю самый главный намек. Самый главный намек, который я хочу здесь сделать, это как мы одеваемся. Мой папа, он был очень строгий, как мы должны были одеваться. Родители нас держали строго, что до сих пор я просто не могу себе позволить быть в купальнике, если есть мужчины, которые... Я знаю их, может быть, из церкви, или по работе, или я буду перед каким-то мужчиной в купальнике, даже в присутствии моего мужа. Я никогда не буду в купальнике перед моим зятем. Я даже не буду в купальнике перед моим сыном, потому что ему уже 30 лет. Просто мне оно стыдно. Это одно. Второе, когда я смотрю, как сейчас одеваются, иногда оденут джинсы, я не знаю, как они даже их натягивают на себя. И это нужно быть очень осторожной. Если в обтяжку джинсы или брюки в обтяжку, они привлекают. Я очень часто употребляю такой маленький пример, и женщины смеются, но оно правда. Когда женщина увидит мужчину в обтянутых брюках, какая у нее реакция? Женщина посмотрит и говорит, фу, бессовестный. Это наша реакция. Когда мужчина увидит женщину в обтянутых джинсах, он не говорит, фу, бессовестная. Он говорит, у него совсем другой подход. Ему это нравится, поэтому будьте осторожны. Как вы одеваете даже, я не имею ничего против джинс, но как и брюки, оно иногда более удобное, но чтобы оно было правильно одетое. Другое, короткие юбки, в обтяжку юбка, платья, которые они могут быть в обтяжку или очень открытые. Иногда женщина оденет длинное платье, красивое платье, впереди все в пуговицах. И она оставит пуговицы расстегнутые не только до колена, но и выше колена, аж почти все видно. Иногда я иду по улице, особенно на Крещатике в Киеве, иду, женщина за ручку держит маленького ребенка, а ее платье расстегнутая, аж все длинные ноги ее видно. Она совсем это не подходит. Также, если одеваемые футболки в обтяжку, или блузка, которая у нас очень открытая, или блузка, которая прозрачная, или одеваем брюки, и они у нас сидят на бедрах наших, а живот весь открытый, чтобы люди смотрели на наш пупчик. Кто хочет смотреть на это? Это тоже привлекает неправильные желания от тех, которые мужчины на нас смотрят. Поэтому будем очень осторожны. Это все для нас как урок. В Библии говорится, что старицы вразумляйте молодых. Молодых женщин быть что? Быть чистыми. Если иногда я говорю, мы не знаем, что учить наших детей, как их наставлять, прочитайте 5 главу притчи Соломона. Здесь мы имеем библейский совет. Первый стих, оно говорит так. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему». Дети должны внимать мудрости и советов своих отцов и матерей. С 2 до 5 стиха мы читаем, чтобы мы избегали похоти плоти и избегали всякую сеть блуда. Она нас словит. 6 стих мы читаем, что последствия блуда ужасные. И как мы уже смотрели, что блуд обманчивый. Помните, мы смотрели про Амнона? Блуд обманчивый. Дальше, 7-8 стих, оно говорит, избегайте искушения, даже не ставьте себя близко искушению. 9-11 стих. Мы читаем, что блуд ведет к болезни и смерти. Это болезнь СПИД. Это не современная болезнь. От блуда с древних веков уже была болезнь и смерть из-за блуда. 15, 17, 18 стих. Интимные отношения только да будут в браке. Это мы уже смотрели, где оно говорит, пей воду только от твоего колодца. И 19 стих мы читаем, что интимные отношения в браке для удовольствия мужа и жены. Это Божий дар супругам. И 21 стих. Мне очень нравится 21 стих, потому что она говорит, ибо перед очами Господа пути человека. Бог все видит. Может быть, мама не видит, папа не видит, братья из церкви не видят, пастор не знает, наши друзья не видят, наши подруги тоже не увидят. И мы думаем, что мы это все скрыли. Бог все видит. И если мы будем этому придерживаться, тогда действительно мы будем чистые, праведные, святые перед очами Бога. Мы также читаем, чтобы старицы вразумляли молодых быть добрыми. Это очень интересно. Когда я сначала смотрела на это свет, думала, ну, интересно, что мы должны вразумлять их быть добрыми. Почему именно мы должны обратить внимание на это? Если мы мама и жена, я думаю, что каждая может признаться, что бывают моменты, когда мы проявляем жестокость или недовольствие с детьми или с мужем. Часто это бывает от усталости или от множества ответственностей. Почему именно нам так трудно быть любезными и милыми, сочувственными, внимательными тем, которые в нашей самой близкой сфере? Это наша семья, наш муж, наши дети, наши родственники. Это мне особенно заметно в странах СНГ, потому что как-то жестокость и нетерпеливость. Люди забывают как-то извиниться или сказать «пожалуйста», «спасибо». Вообще очень грубо относятся друг с другом. Я часто говорю, что милосердие начинается дома. Оно начинается дома, в семье. Совместно с радостью и наслаждением супружества и материнства также возникает искушение, я думаю, поступать нелюбезно. Поэтому старицы должны научить молодых быть любезными и милыми. Это качество такое важное, как и другие. Любить мужей или любить детей. Потому что это качество необходимое для доброго свидетельства. Люди на нас смотрят, они слышат наши слова, они смотрят, как мы относимся, они обращают внимание на наши манеры. И поэтому это очень важно. Здесь мы будем употреблять несколько вариантов этого слова, что говорится, чтобы быть добрыми. Слово сердечный, любезный, хороший, полезный. И они в общей форме, может быть, обозначают то самое. Ну, я сказала бы так, что когда кто-то любезный или сердечный, это значит, что этот человек искренне желает благополучия другого, то это желание. А когда человек добрый, то это обозначает, что есть активность или в действии он проявляет благополучие, то он активно это проявляет. Мы можем дать такой пример, что если кто-то заболел или есть именины, да, то от сердца и от любезности мы желаем хорошего здоровья, но если мы принесем цветы, или напишем открытку, или дадим какой-то подарок, тогда это доброта в активности. Мы действительно это проявляем в действии. Теперь мы проверим три греха, которые мешают нам. Они именно мешают нам быть любезными или проявлять доброту. Сначала мы посмотрим на три греха, а потом мы посмотрим на пять положительных активностей, чтобы продвинуть или проявить доброту и любезность. То мы сначала посмотрим на эти три греха. Хотя главное ударение будет особенно для матерей и жен. Но я думаю, что этот урок поможет всем женщинам, даже и бабушкам, и молодым сестрам, приобрести эти качества любезности и доброты. Я хочу вам рассказать маленький такой пример. Один мальчик, его отец попросил, чтобы он поднял одну вещь, которая была большая, очень большая. И видно было, что она была сверх сил этого мальчика. Мальчик и с одной стороны старался, и с другой стороны. А папа ему говорил, попробуй еще, постарайся еще. Но оно совсем не двигалось. Отец говорит, ты не употребляешь всю твою силу. В конце концов, этот мальчик говорит, папа, я все всю мою силу употребляю. Отец ему сказал, нет, ты не употребляешь, ты еще не попросил мою помощь. То не старайтесь вы поднять доброту и любезность своими силами, потому что вы не сможете. Но у нас есть помощник, у нас есть Дух Святой. И без Бога мы не сможем это делать. Но с Его помощью мы сможем продвинуть это в нашей жизни. Мы читаем Галатам 5 глава 22 стих, говорит, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость и милосердие. Милосердие — это доброта. Поэтому с самого начала мы хотим научиться одно, что мы нуждаемся в помощи. Я приведу вам маленький такой пример. Он не маленький, он для меня очень большой. Это случилось в моей жизни. Когда наша дочь вышла замуж, мне было скучно. Это было 10 лет тому назад. А у нас она единственная дочь. Сын, конечно, еще жил с нами, но главная мама, старшая дочь, единственная дочь. И вдруг она вышла замуж и уехала 2500 километров от меня. Даже в другую страну, она живет в Канаде. Мне было скучно, но не очень долго, потому что мои родители, они уже были старенькие, часто нам говорили с Романом, когда мы постареем, мы хотим жить с вами. Ну, хорошо, и мы так родителям позвонили, говорим, слушайте, как вы думаете, вы хотите жить с нами? Потому что у нас пришел такой момент, где мы должны были переехать тоже жить в другое место, и мы думали, если мы будем брать себе дом, нам нужно такой дом, чтобы было место и для нас, и родителей, чтобы они чувствовали себя на месте, и мы тоже с ними. И родители сказали, да, да, мы хотим жить с вами. Ну, хорошо. Родители переехали к нам, и мы устроили их так, чтобы у них была отдельная кухонька, у них был отдельный туалет. Мы были в одном доме, но они внизу жили, а мы жили наверху. И все благополучно. Мама моя все время болела, у нее ноги болели, она имела полиартрит. Когда нужно было куда-то поехать, я ее возила коляской. Но дома она могла продвигаться, имела свою палочку, и она с места на место могла продвинуться. Не только это, она любила готовить. Всегда папе готовила кушать, борщ и то другое. Даже еще папа имел большой огород, и иногда принесет помидоры, и она бедненькая на этой кухне закатывает банки на зиму. У нас в Америке вообще не нужно это делать. Знаете, по привычке, славянская это привычка. Иногда я зайду в дом, говорю, мамочка, что вы делаете? Она сидит уставшая, а папа дал, ну нужно это приготовить на зиму. Я говорю, мама, я пойду это куплю. Но у нас случилось так. А когда маме было 78 лет, папе уже 82 года, папа еще правил машину. Он плохо видел на один глаз, но ему дали права еще. И я поехала к дочери, маленький визит на несколько дней, Роман был дома, мама позвонила. Я говорю, мама, я завтра приеду. Она говорит, ну, Люба, я хочу, чтобы ты уже приехала. Я говорю, мама, я завтра уже буду дома. И на следующий день я полетела домой. Утром Роман, раньше чем уезжать в аэропорт, зашел к родителям, сказал, что я поеду на аэропорт с Любой. Они сказали ему, езжай, а мы поедем в магазин. Еще Роман так сказал им, мама и папа, зачем вам в магазин? Я сегодня утром же был в магазине. Ну, нам хочется поехать в магазин. Папе там что-то нужно. Они уехали первые, а Роман поехал за мною. И когда Роман меня встретил, то пока мы туда вернулись домой, уже было поздно. Приезжаем домой, смотрим. Свет не был включен, я себе думаю, наверное, что-то папа забыл включить свет на дворе. Мы заехали в гараж, смотрим, нету папиной машины. И мы испугались, как это может быть, что нету машины, куда же они вечером ездили, потому что мы им запрещали вечером ездить из-за глаза, папа не видел хорошо. И так мы забежали в дом, туда-сюда, я позвонила пастору церкви, тогда только они сказали, что когда мама и папа поехали в магазин, и они ехали домой, то папа сделал большую аварию, ужасную аварию. Они попали в ужасную аварию. Мама моя вылетела на трассу через окно, обои были очень сильно ранены. Маму вертолетом отвезли в реанимацию, в другую больницу. Папа тоже в больнице, и так вдруг радикально изменилась моя жизнь. Моя жизнь буквально остановилась. Я теперь полностью должна была смотреть моих родителей. Должна была отказаться от всего, от моих поездок, от всего. Даже от моей постели. Я спала рядом с мамой. Ее нужно было кормить, ее нужно было одевать, ее нужно было купать. Она потеряла рассудительность, ум свой. Она не знала, кто я, где она и что случилось. Вообще осталась полностью инвалидом. В коляске, только в коляске. И мне нужно было все это исполнять. Папа тоже теперь в шоке. Что случилось, что мама делала, теперь оно выпало на Любины плечи. У меня есть 6 братьев и сестер. 3 сестры и 3 брата. Конечно, когда авария случилась, все приезжали со всех сторон Америки. Все маму держали за руку, все маму гладили. Мама умрет, мама умрет. Но мама не умерла. Мама осталась живой, но осталась полностью инвалидом. Все поуезжали. Кто остался? Я. Все на мои плечи. И нужно это сделать, и нужно медикаменты, и нужно успеть сюда, и нужно успеть туда. И я все делала. Оно мне было очень тяжело, и дом держать в порядке, чтобы было все вкусно сварено, и чтобы маму накормить, и чтобы белье все постирать. Приехал мой брат на посещение к нам. Приехал, побыл с мамой, с папой, потом со мной. Да, он уезжал. И этот мой брат, он неверующий, посмотрел на меня и сделал мне замечание. Он сказал: «Люба, ты знаешь, я заметил твое отношение, и ты как-то натянутая». Натянутая? Ну, конечно, это понятно, я натянутая. Я же не досыпала, не успевала, я уставала, я была перегруженная. Я сама была больная, мне сделали 2 операции. В это время, после операции, еще маму смотрела сама гипсы, и маму нужно еще смотреть. И когда он уехал, я была такая обиженная. И просто слезы у меня лились, думаю, ну как это им непонятно, как это мне тяжело. И потом Дух Святой меня начал обличать. «Люба, ты хочешь это все сделать, и чтобы все было хорошо, и ты стараешься все это делать своими силами. Но тебе не хватает сил». Мне не хватало сил. Мне не хватало сил даже духовных, чтобы я встала и прочитала Слово Божие и провела время наедине с Богом. Помолилась. Я молилась все время. Я бегом молилась. Я готовила и бегом молилась. И ложилась в постель. «Ой, Господи, я такая устала. Ой-ой-ой-ой. Когда живу до завтра? Ну, хорошо, мама через 2 часа встает. Ой, снова меня нужно». Я не успевала. И после этого я решила: «Нет, меня нужно покаяться, попросить Бога, чтобы меня простил, и я буду вставать». Когда мама просыпается в 3 часа утра, я тогда сажусь, читаю Библию и молюсь. Я начала это делать. Уставшая, но я старалась все время это уединение. И постепенно я заметила, что как-то я успевала, и все, не такая была уставшая. Вдруг приехал снова мой брат. Я себе думаю: «Ой, ну снова какие-то замечания мне будет давать». Он побыл несколько дней, и когда он собрался уезжать, он мне говорит: «Люба, интересно, я заметил, мама и папа такие довольные, и ты тоже такая какая-то совсем изменилась». И он поехал. И я себе подумала: да, Бог мне помог перенести этот вес. Оно было тяжело. Я это делала 2,5 года, пока мама умерла. Но с Божьей помощью оно не было в конце так тяжело, как с самого начала. Теперь, это только маленький пример, как мы нуждаемся, чтобы Бог нам помог. Что нам мешает быть добрыми? Я сказала, есть 3 греха, которые мешают нам быть добрыми или проявлять любезность. Первый грех – это гнев. Мы сердимся. Второй грех – это горечь. Или мы чувствуем мучительными, что нас просто нам горько от этого всего. И третье – осуждение. Мы осуждаем других. И этот первый грех, я когда начала об этом думать, что гнев. Да, я думаю, что сначала я просто была такая расстроенная. Все это случилось, и вдруг я должна была забыть про себя. Полностью мои планы вылетели через окно. Здесь не считала, что мне нужно, или как я себя чувствую. И внутри, может быть, и у меня было это немножечко грех, который меня мешал. Потому что я все делала, но оно меня мешало. Теперь, когда мы смотрим на это, то мы должны сказать, что мы стараемся все делать в своей силе, потому что мы делаем это без помощи, без Духа Святого, который нам даст эту помощь. Во 2 Коринфянам, 4 глава, 8-9 стих, мы читаем так. «Мы отвсюду притесняемы, но не стеснены. Мы гонимы, но не оставлены». Интересно, потому что я так себе тоже чувствовала сначала, что я со всех сторон была притеснимая. Я была в таких отчаяниях, потому что из-за обстоятельств чувствовала себя как будто бы гонимая. Но я не была оставленная, я не погибла, потому что Бог мне помог в этом. Матфея 15 глава 18 стих говорит, что «А исходящее из уст, из сердца исходит». Сие оскверняет человека. Мы выражаем нас гнев иногда словами. Один психолог, доктор, так сказал. Почему у нас получается гнев? Это что я желаю по-своему, но не по-божьему. И так как не могу это иметь по-своему, я бушую. И действительно, мы бушуем. И посмотрим, что же мы иногда желаем. Откуда у вас вражды и распри? Желайте и не имейте. Это Иакова 4 глава 1 и 2. Что мы желаем? Может быть, я желаю покой и мир. Может быть, желаю легкий быт в жизни. Желаем чистый и аккуратный дом. Желаем почет и оценку от мужа и детей. Желаем верующего мужа. Желаем лучшую квартиру. Желаем выезды и визу. Желаем мы денег, чтобы экономически мы лучше. Или, может быть, мы просто желаем отомстить кому-то. Или, может быть, доказать свою точку зрения. И так как желание иметь по-своему, и так как не по-моему, тогда я бушую. Иметь мир и покой. Это неплохо. Мы все бы хотели иметь мир и покой. Но если я так сильно желаю это, что я наполнена гневом на других, и выражение у женщин очень часто, матери говорят, уходите детям, уходите, дайте мне отдохнуть. Или вы уже мне надоели, часто матери так говорят. Или жена мужу, почему я даже выходила замуж за тебя? И это мы уже выражаем наши чувства. Может быть, мы желаем иметь чистый и аккуратный дом. И это хорошая цель. Но если мы так сильно желаем, что муж боится где-то сесть, или дети не могут играться и боятся, что получат, тогда зачем мне этот чистый дом? Я знаю одну женщину, она купила мебель. И эта мебель, у них полные ссоры и споры из этой мебели. Никогда у них не бывают гости, но у них есть кошки. И эти кошки ей уже подрябали эту мебель. Она детей не пускает в эту комнату. На мужа сердится. За что? Просто потому, что она хочет, чтобы это было у ней красивое. Мы хотим подсчет и оценку. Знаете, мы иногда так говорим, никто не замечает все, что я делаю. Или мамы так говорят своим детям. Когда я умру, вот тогда вы будете плакать. Но это будет поздно. Мы хотим, чтобы нам дали какую-то оценку. Вы хотите лучшую квартиру и начинаете бушевать. Уже мне надоело так жить. Посмотрите, как другие устроились. А мы? И этим мы уже проявляем грех и унижаем даже нашего мужа. Поэтому зло не в том, что мы желаем это иметь, но в том, что мы очень сильно желаем, и это нас съедает. Оно нас раздражает. Теперь посмотрим на духовный ответ на гнев. Мы читаем в Иаков, 4 глава 6 до 10 стиха, говорится так. «Но тем большую дает благодать». Посему и сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизитесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Богом, и вознесет вас. Интересно, да? Чтобы ушел от нас этот грех, мы должны смириться. Мы должны попросить, чтобы Бог нам помог, чтобы Дух Святой открыл наши духовные глаза. Спросите себя, Что я желаю? Что я желаю более, чем делать то, что Богу угодно? Как это важно мне? Стоит мне этот гнев и расстройство? Когда мы себя спросим, тогда мы можем исповедоваться Богу. Проверьте себя. Это требует смирения. Мне было так обидно, когда мой брат мне это сказал. Я должна была смириться действительно. Смириться и сказать, да, это Бог мне дал, и Он даст мне силу перенести. Мы читаем и мы знаем, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог поможет нам отвернуться от гнева и повернуться в сторону доброты. Посмотрим, как мы раньше говорили, мы хотим мир и покой. Мир и покой – это хорошо. Мы вместо того, чем быть расстроены, можем попросить наши дети, дайте мамочке 10 минут отдохнуть. А вы тихенько поиграйтесь, а потом мамочка с вами пойдет в парк, или спечет пряники, или поможет с уроками. Это уже мы немножечко другой тон. И мы сможем вздохнуть, глазки, может быть, закрыть, или только тихенько посидеть. И Бог нам даст покой. Я очень употребляла эту притчу Соломона, 31 главу. Мы читаем 26 стих, оно говорится так. «Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее». Я часто себе повторяла «и кроткое наставление на языке ее». Когда я расстраиваюсь, и кроткое наставление на языке ее. И тогда я могу себя как-то успокоить, чтобы мне было кроткое наставление на устах. Дальше. Мы хотим чистый дом и порядок. Тогда дайте детям вашим место, где они могут играться. Вы хотите иметь одну комнату в порядке, можете так держать. Дайте им уголок. Сделайте им определенное место. Научите их, как собирать свои игрушки. И вы прилагайте все старания, чтобы ваши дети и ваш муж хотели быть дома, чтобы им нравилось быть дома, чтобы они не уходили куда-то в другое место, чтобы искать себе где-нибудь уют, чтобы дома, когда они идут домой, они могут расслабиться.